Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Армен Попов, генеральный директор Центра развития социальных проектов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И священник Антоний Борисов, научный руководитель проекта «Школа социальных управленцев». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, оба наших сегодняшних гостя нашим слушателям хорошо известны. Отец Антоний – автор программ на радио «Вера», постоянно звучащих. Армен тоже был в программе «Светлый вечер» уже и не раз, по-моему. Но вот сегодня вы вместе. Компания такая объединенная собралась, и давайте расскажем, почему. Вот, отец Антоний, я вас представляю как школу социальных управленцев. Армен, вы тоже непосредственно отношение к этой истории имеете. Про что это?
Ну, так получилось, возник в этом году такой очень интересный проект, благодаря которому мы в том числе познакомились с отцом Антонием, чему я очень рад, потому что голос отца Антония мне был хорошо знаком по любимому мной радио «Вера», но я никогда не был знаком лично с отцом Антонием. И каждый раз, когда я встречаюсь и слышу голос отца Антония, мне все время сразу всплывает замечательная страница «Радио Вера». Это действительно так. Но познакомились мы немножко по другому поводу. Есть замечательный проект, который ведется нашими друзьями и коллегами некоммерческой организации «Никея», которая известна, как, конечно, всем, как издательство «Никея», но и как некоммерческая организация, которая ведет замечательную школу доброделателей, замечательный проект, который объединяет и обучает людей, которые занимаются, мирян молодых, которые занимаются различными социальными проектами и служениями в лоне церкви или, ради, или рядом с церковью. И вот меня пригласили прочитать лекцию по управлению некоммерческой организацией, а так сложилось, что я вот в этом году исполнилось 30 лет, как я занимаюсь социальными некоммерческими проектами, и мы ведем, если кто-то помнит, такой большой интернет-проект, один из старейших российских интернет-проектов социальных, усыновите.ру. И, ну, в общем, я рассказывал о том, как некоммерческая организация, как работает, с какими проблемами сталкивается, и как некоммерческие организации развивать. Мы, причем, ввели эту лекцию для вот этой группы молодых социальных управленцев вместе с Марией Алексеевной Львовой Беловой, ставшей сейчас уполномоченным по правам ребенка. Мария Алексеевна всем известна, конечно, ну, в нашем кругу некоммерческих организаций, известна как руководитель потрясающего проекта в Пензе по проживанию молодых инвалидов, квартал Луи, потрясающий, совершенно потрясающий проект и замечательный пример того, как не только в Москве, а и в провинции можно развить и может действовать эффективно некоммерческая организация. Вот мы читали такую лекцию, после, наверное, которой родилась такая идея развития вообще проекта, связанного вот с таким постоянным обучением молодых людей, которым необходимо обучение в этой области. А поскольку наша организация также обладает и образовательной лицензией, то здесь, ну, все как бы сошлось и все совпало, что мы включились в этот процесс, и когда была возможность подать заявки в грант соработничества, то вот наши организации подали такие заявки и, по счастью, выиграли. И сейчас два таких близких совместных проекта под научным руководством отца Антония, они как раз реализуются. Мы с отцом Антонием познакомились и, надеюсь, подружились. И вот такая работа идет.
Так, отец Антоний, ну вот вы священник и при этом научный руководитель проекта, в котором обучаются или повышают квалификацию социальные предприниматели, благотворители, те, кто занимаются волонтерскими проектами и так далее. В чем ваша миссия?
Моя миссия состоит в... Вообще моя позиция, она выглядит довольно странно, потому что наш проект «Школа социальных управленцев» или шире «Школа доброделателей», иное название, более широкое, куда входит наш проект, это все так или иначе имеющее отношение к деятельности активных православных мирян. И вроде бы казалось бы, что нахождение клирика в числе активных православных мирян.
Создает парадокс.
Да, это, в общем, парадокс. Но вот оно так как-то сложилось и получилось. Я, может быть, бы отступил в временном плане для того, чтобы нашим слушателям было лучше понятно, о чем идет речь. Отступил бы в временном плане в, так сказать, доковидную эпоху и вспомнил бы замечательный форум, многолюдный, который проходил в Москве без каких-либо ограничений, форум активных православных мирян «Фавор».
В колонном зале он проходил, да.
Да, очень-очень фундаментальное было событие. Так вот, после того, как этот форум состоялся, возникло четкое ощущение, что нельзя потерять тот замечательный импульс, который был приобретен, и нужно на базе вот этого большого сотрудничества, объединения людей создавать какие-то интересные, важные и нужные проекты, которые бы помогали православным мирянам находиться в связи с друг другом, на связи с друг другом, которые помогли бы им реализовывать себя в том или ином качестве. И так получилось, что возникла одноименная, как мы это называем между собой, платформа «Фавор». Что такое платформа? Это некое основание, фундамент, на котором могут строиться разные проекты. Итак, на платформе «Фавор» стали появляться разные проекты. Сначала возник YouTube-проект «Вера в большом городе», ведущими которого являлись и Валерия Гай-Германика, и Татьяна Тутта-Ларсен. На базе платформы «Фавор» возник замечательный интеллектуальный клуб «Резонанс», к которому Константин имеет непосредственное отношение.
Как ведущий, да.
Да, как ведущий. На платформе «Фавор» появилась и школа доброделателей. Весной этого года она функционировала в офлайн-режиме, благо что условия, обстоятельства позволили это сделать. Что она из себя представляла, эта школа? Православные миряне, задействованные в сфере некоммерческих организаций социального профиля. То есть это те люди, которые помогают инвалидам, детям-сиротам, людям с зависимостями, решили объединиться и повысить качество своей профессиональной деятельности. И вот в течение 3 месяца, еженедельно, они посещали занятия. Одним из спикеров, вот, собственно, был уважаемый Армен, да, вместе с Марией Алексеевной Львовой-Беловой, да, они вместе проводили то занятие. После того, как закончился вот этот офлайн этап весенний, у наших слушателей возникла идея, а почему бы регионы не привлечь к этому союзу социальных управленцев? Ну вот, собственно, слава о школе доброделателей действительно распространилась по регионам, и было принято решение уже в формате дистанционного образования запустить школу доброделателей при финансовой поддержке фонда соработничества. Преимущественными слушателями вот этой дистанционной программы стали социальные управленцы из арктической зоны, потому что фонд соработничества вот на данном этапе своей деятельности стал поощрять такую вот просветительскую деятельность именно в арктической зоне.
Это очень интересно. Расскажите подробнее и об этой зоне. Я думаю, что для многих наших слушателей, да и для меня тоже, например, Арктика – вещь неизведанная, загадочная, но вот есть на карте такое место. Знаем, что там холодно и много снега. А что там с жизнью, с социальными проектами, сколько там людей и в чем их, скажем так, потребность вот в той теме, о которой мы говорим?
Ну, знаете, меня, по-моему, это было в начале лета как раз, пригласили на конференцию по служению, социальному служению церковному в регионах арктической зоны, и, конечно, было, в общем, много откровений. Вы знаете, там вообще жизнь очень тяжелая, уж сильно отличающаяся от Москвы, и церковная, и нецерковная, и это связано со многими объективными и субъективными факторами. Во-первых, конечно, погодные условия, которые, в общем, для людей, ну, не приспособлены для жизни, так, по большому счету.
Да, вот сейчас, например, полярная ночь.
Да.
Там.
И это как-то там навсегда, на многие месяцы. И, ну, конечно, это жизнь в таких экстремальных условиях. И если мы помним, в советское время это поощрялось, ну, такими большими деньгами. Люди ездили на севера для того, чтобы заработать и обеспечивать себя там всю жизнь вот северными какими-то деньгами так называемыми. А сейчас таких заработков там, насколько я понимаю, нет. И, в общем, у людей абсолютно... Порой они не видят абсолютно никакого смысла в нахождении там. Но так или иначе, там живет огромное количество наших соотечественников вот здесь и сейчас, и им там нужно находиться, окормляться, и церковь несет там служение посильное, очень сложное, потому что я помню слова одного из священников, с которым было интернет-соединение, который с горьким скепсисом сказал, что ребята, ребята, что вы обсуждаете, вы понимаете, в какой мы живем ситуации? Вот мы вкладываем, у нас есть, причем это такое, видно, что это серьезный приход, и видно, что это священник, который очень много работает, и социальной работы ведет очень много. Но он рассказывает свою реальность. Вы понимаете, что я вот вкладываю в каких-то людей, они становятся у нас там какими-то лидерами, активными прихожанами, активное служение какое-то осуществляют. Но через 2-3 года они переезжают на большую землю. И все. И все нужно начинать сначала. Каждые 2-3 года у нас все меняется. И я думаю, боже мой, сколько же у него сил и веры, что нужно это все время возобновлять. Тут мы видим приходы в Москве, когда вот какая-то община срослась, и ты понимаешь, что это там на десятилетие, и дай это бог. А там совсем другие условия. И, конечно, там развивать какие-то социальные проекты, с одной стороны, наверное, очень сложно, с другой стороны, очень нужно. Поэтому вот у нас как-то, когда мы поняли, что ну, есть возможность вот на такой, подать заявку на такое направление, у нас не было сомнений в том, что это нужно делать. Если мы этим людям можем помочь вот хотя бы так, такую, как, какую-то методологию, какие-то наши технологии передать, какие-то наши знания передать, и это им поможет, и, судя по всему, так и происходит, то это уже мы хоть что-то сделаем для того, чтобы там жизнь как-то улучшилась. Для меня, честно сказать, откровение, но это известная история, что люди на севере, они вот особенные, они другие. Для меня это удивительное ощущение, что какие люди благодарны. Для меня в голову не приходило, что то, что я рассказываю, ну, знаете, это там, ну, просто жизнь наша. А так это встречает как такое откровение с такой благодарностью. А, боже мой, да ну, так можно еще много чего сделать, потому что, ну, вот людям там это необходимо, несмотря на то, что в эпоху интернета как бы все можно найти, но для людей еще очень важно, что мы из Москвы для них вещаем, и это прямо для них, и людей из, ребят из арктической зоны, которые там работают, еще и специальные обязательные лекции, которые именно направлены для них, учитывая их специфику. Это очень важно. И очень важно, когда ты, конечно, чувствуешь и понимаешь, что это же не для них, не для нас, не для галочки, а что это у них так отзывается. Ну, это действительно здорово.
Тит Антоний, а у вас какие впечатления от общения с Арктикой?
Вы знаете, меня предупреждали некоторые мои знакомые, имевшие опыт общения с северянами. Но на практике, конечно, самому было убедиться в этом здорово и приятно. Что отличает людей вот с таким, ну, условно, северным мышлением? Отличает следующее. То, что первый контакт с ними, это обычно напоминает, знаете, общение, как бы к тебе присматриваются, кто ты, чего ты хочешь, какими целями ты руководствуешься. Но если человек понимает, что он готов с тобой общаться, взаимодействовать, то это, ну, условно говоря, дружба навеки. Это не то, что вот там тебя с распростертыми объятиями встретили, полчаса пообщались и забыли про тебя, кто ты и зачем ты здесь. А нет, это такое, знаете, как в одном популярном произведении, да, «Север помнит». Он помнит все и хорошее, и плохое, и помнит навсегда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Армен Попов, генеральный директор Центра развития социальных проектов и священник Антоний Борисов, научный руководитель проекта «Школа социальных управленцев», сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». И мы говорим о о школе социальных управленцев, о школе доброделателей, которые наши сегодняшние гости занимаются, об этом проекте помощи и прокачки знаний для людей, которые занимаются социальным служением. Меня очень заинтересовало то, что вы начали про Север рассказывать, потому что, повторюсь, зона неизведанная для большинства наших слушателей, я думаю. Вот, Армен, вы сказали про какие-то, особенные, не знаю, если угодно, лекции, особенную какую-то информацию, особенные темы, которые полезно было бы усвоить именно в связи со спецификой Севера.
Это просто про понимание того, что в том числе и государственной политики, которая вообще осуществляется государством для северных территорий. А дальше это и какой-то духовная составляющая, потому что я понял, для меня, знаете, тоже открытие. Я понял, что такое работник быть некоммерческой организацией в Москве и быть работником некоммерческой организации в Нарьян-Маре.
В Северодвинске.
Или даже в Северодвинске. А надо еще понимать, что север-то разный. Есть север – это Архангельская область, а есть север – это там север Якутии. Или есть север – это Ханты-Мансийск, богатый регион, да? А есть Магадан. И это все очень разный север. Это у нас в понимании в нашем, что это вот там где-то сверху
на карте, да?
А это же гигантская территория на всю нашу там необъятную страну. Это же гигантские, необъятные даже с точки зрения представления такого уклада в жизни. Понимаете, это же и Чукотка, и север высококультурный, с исконной культурой Северо-Архангельской области, если мы возьмем, где укоренившееся христианство, да, и как здесь нет спора. И есть территории, где есть малочисленные народы севера, где совсем другая религиозная среда, где тоже есть люди, которые к христианству, здесь отец Антоний, наверное, лучше меня расскажет, но есть люди, стремящиеся к христианству, есть миссионерская история, есть задачи, которые там стоят, что, понимаете, у нас Архангельская область, например, если мы берем там, или Мурманская область, есть закрывшиеся храмы и не восстановленные, а есть там, где никогда храмов не было, и есть история создания храма и создания прихода, и в среде, которая не традиционно православная. Поэтому там своя есть, конечно, своя специфика, и это очень важно, что об этом тоже говорится. И ребята оттуда рассказывают тоже о какой-то своих вещах, которые, мы, конечно, да и догадываться, я бы, например, не мог.
А, например?
Если говорить о каких-то цифровых показателях, я, конечно, был поражен следующему факту, что на севере проживает примерно 1,5% населения Российской Федерации, в этой арктической зоне, и эти 1,5% обеспечивают чуть ли не треть ВВП нашей страны.
Ничего себе.
Да.
А чем они
нефть-газ?
Так?
Нефть-газ. Нефть-газ. Да, нефть-газ в том числе. Если говорить о специфике, то, конечно, это феноменальное какое-то ощущение во взаимопомощи. Это понимание того, что можно выжить только сообща. Поэтому северяне при некоторой суровости своей, они никогда не медлят с этой взаимоподдержкой.
Это же бытовая история.
Да.
Известно, что никогда, если на севере невозможна ситуация, что если остановилась машина, рядом с ней не остановятся и не помогут, и проедут мимо. Это невозможно, потому что там это вопрос жизни или смерти. И тебя могут обматерить, ничего тебе не сказать, но вытащить,
да,
помочь и обматерить дальше и уехать. И ты знать не будешь, кто тебя спас. Эта суровость, она не исключает в таком случае, в общем, милосердия. Но это такая абсолютная традиция. И другое дело, что это система выживания, которая... Я скажу, что это для... Мне кажется, что то, что мы слышим и слушаем истории, они северные, они очень полезны и для слушателей, которые у нас тоже есть...
Из несеверных.
Несеверных регионов. Хотя, понимаете, не северные регионы. Например, если мы берем, Свердловскую область, Урал. Тоже, знаете, условия суровой жизни. И Урал – небольшой город, И там вот у нас есть замечательный слушатель, там огромный храм стоит в небольшом городе. Представляя себе размахи уральских купцов, там можно себе представить, что там гигантский храм. Наверное, размеры, наверное, уж в половину храма Христа Спасителя точно. И вот пойди его установи. И вот человек...
Пойди его отопи.
Отопи, да, и вообще вот все, как это происходит. И человек там в одиночку, вот он рассказывает, как он это пытается все организовать, как это все восстановить, как это все расписать. Выглядит как утопия. Он всем нам задает вопрос. Вот мы сидим, такие московские преподаватели, специалисты по фандрейзингу и так далее. И я понимаю, что он нас слушает, и я понимаю его реалии. Я понимаю, как это невероятно сложно, но я тешу себя мыслью, что мы ему полезны. Просто потому, что, знаете, у нас индикатор такой, это же никто не заставляет приходить на эти курсы, они длятся там несколько месяцев. Мы разработали программу, разослали. Но если человеку не хочется, человек отвалится. Но у нас всего несколько, скажем так, отвалившихся людей, которые не приходят на эти занятия, ну, не выходят на занятия, которые идут онлайн.
А вот что такому человеку можно посоветовать? Вот человек обращается с конкретной реальностью своей жизни. Вот гигантский храм, попробуй отопи, попробуй восстанови. Что ему может сказать преподаватель школы доброделателей?
Ну, нет ответа. Первое, что, дорогой, ответа прямого...
Держись.
Да, держись. Денег нет, но вы держитесь. Но это действительно было бы нелепо, если бы мы дали бы ему рецепт или инструкцию. Первый, второй, третий, четвертый.
Ну, хотя, с другой стороны, консультативная помощь-то тоже оказывается. Например, Илья Зибарев, член попечительского совета фонда Хабенского, он замечательный специалист по фандрайзингу, и насколько я вот могу судить по отзывам, которые есть от слушателей, многие из них получили конкретные инструкции, рабочие, по сбору необходимых средств. И на функционирование их социальной организации, и на функционирование в том числе и приходских каких-то объединений.
То есть эксперт может подсказать, что вот у вас регион, вот в нем вот такие возможности, вот если вы поищете тут, можете найти, если поищете там, можете найти.
Во-первых, ты получаешь некую сумму знаний. Вы знаете, я для себя скажу, вот я достаточно всегда себя чувствую, ну, так, профессиональным человеком в силу того, что я просто долго в этом, и мне все понятно. Но я с невероятным интересом слушаю лекции своих коллег, те, кто преподает. Знаете, какая-то фраза, там, где вы учились, я уже преподавал. Я, с одной стороны, преподавал, с другой стороны, я слушаю, мне это невероятно много дает. Более того, я предложил всем своим сотрудникам в обязательном порядке прослушать все эти лекции, закончить вот этот вот арктический курс наш, потому что это невероятно полезно. Ты получаешь расширяющий горизонт твоего видения и понимания, некую сумму знаний, из которой, даже если это не будет прямая инструкция, что деньги нужно пойти взять там, там и там, ты получаешь такую картину мира, расширяющую твое сознание, что тебе самому уже становится проще найти путь, как это сделать. Вот это, я надеюсь, что так же чувствуют и слушатели, как это чувствую я, но вот я уверен, что в этом в основном-то и наша задача. Понимаете, мы же даже, когда идем в высшее учебное заведение, у нас же нет тоже понимания того, что у нас потом нам точно на пятом курсе нам скажут, а ты пойдешь туда и будешь делать то-то и то-то. Но мы тебе дали такое количество знаний, мы надеемся, что они у тебя так правильно встали в голове, что вот вперед иди и действуй. Поэтому и здесь, мне кажется, что сверхзадача, наверное, у нас такая.
Сергей Антоний, вы согласны?
Да, абсолютно. Вот я в этом смысле согласен с Арменом. И я бы даже, наверное, для подтверждения слов Армена прошелся бы по персоналиям, собственно, а кто преподает в школе социальных управленцев. Мы постарались собрать очень-очень хороших спикеров, которые не просто какие-то теоретические знания дают, но еще и навыки определенные практически прививают. Но кого здесь можно перечислить? Ну, например, у нас в качестве преподавателя выступала Тамара Александровна Карташова. Может быть, кто-то из слушателей этого имени не слышал, но точно видел учеников Тамары Александровны, потому что все наиболее яркие персонажи на экране телевизора – это ученики Тамары Александровны.
Вся первая линейка,
да, наверное. Вся первая линейка, да, наших телеведущих – это все воспитанник Тамары Александровны, который учил их говорить, выражать четко и понятно свои мысли, быть яркими в объективе телекамеры. Тамара Александровна – лауреат ТЭФИ, ее репортажи – показывались по всему миру, на американском телевидении в том числе. Андрей Громковский, один из руководителей UFC в России. Алексей Коровин, председатель совета директоров Азиатско-Тихоокеанского банка, один из учредителей благотворительного фонда «Правмир», выступал перед нашими слушателями Панов Владимир Александрович, это специальный представитель госкорпорации «Росатом» по вопросам развития Арктики, заместитель председателя Госкомиссии по развитию Арктики. То есть наши слушатели, жители Арктики, получили возможность напрямую пообщаться с тем человеком, от которого судьба Арктики зависит.
Класс.
Так что очень и очень, да, Мария Алексеевна Львова-Белова, да, выступала перед нашими слушателями, Илья Зибрев, уже упомянутый член попечительского совета фонда Хабенского. Спикеры очень-очень хорошие. Мы очень благодарны этим людям, которые нашли в своем напряженнейшем графике время и смогли уделить внимание труженикам вот этой сферы социального служения из очень-очень отдаленных уголков нашей Родины.
Я, знаете, я просто еще добавлю, что помимо того, что это люди, обладающие высокими компетенциями, порой должностями очень важными, но это еще люди верующие. И это люди, которые транслировали эти знания. И, конечно, это одна из особенностей, наверное, нашей программы, что это те программы по обучению сотрудников НКО все-таки людей верующих. И это когда верующие люди транслируют для верующих людей, в том числе какие-то истины, которые, знаете, не подлежат какой-то, наверное, иной интерпретации, которой мы настолько на одной волне, что какие-то вещи очень понятны. А я с некоторым удивлением обнаруживаю, что есть определенные законы, которые расходятся с законами не только там, бизнес-процессов и работы НКО, но и работы, скажем, верующего начальника с верующими сотрудниками.
Вот об этой интереснейшей теме после маленькой паузы поговорим. Я напомню, сегодня у нас в гостях Армен Попов, генеральный директор Центра развития социальных проектов, и священник Антоний Борисов, научный руководитель проекта «Школа социальных управленцев». У микрофона Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».